А, падение к Богу. Да. Падение к Богу, да. Ну, есть мнение такое, что название немножко такое ироническое, но правильное. Есть такая версия, что мы упали с духовного мира. Эта версия была проголосована GBC с небольшим перевесом голосов. И с тех пор мы решили, что мы упали. Ну, а другие говорят, мы никуда, откуда никуда не падали. И, кстати, другие там, Бхактивинода Такура, мы тоже не падали там и так далее. Да. Ну, раз проголосовали, что делать? Значит, мы упадшие, да. Для чего это сделано? Что я хочу сказать этим? Что, ну, и падение, понимаете? Грехопадение, отсюда значит падение, значит наказание, что вообще Господь здесь является как начальник концлагеря, очень хочет, чтобы мы мучились, пока мы тут что-то не осознаем. Вот. То есть, а где же любовь тогда, все эти дела? И откуда вообще это все пошло? А это все пошло, это кому-то надо, да? Если что-то, если звезды зажигаются, кому-то надо. Если кто-то сказал, что мы упадшие, значит, мы упадшие, да? Значит, кому-то надо, что мы упали. И мало того, что мы упали, мы же ничтожество, понимаете? Мы же ничтожество. Мы вообще ничего из себя хорошего не представляем. Для Бога, в смысле, да? Вот. А если я соглашаюсь, что я ничтожество, со мной можно делать вообще все, что хочешь. Я же ничего не могу сделать. У меня нет силы. То есть это я говорю о том, что есть распространяется злонамеренно, распространяются вот эти вот неправильные представления. И они распространяются кем? Они распространяются религиозными системами, не религией. Чтобы мы не думали, что религия это хорошее слово. Это хорошее слово, это то, что это наука, как прийти к Богу, как к нему, ну, прийти. Неправильно. Это уже неправильно, это уже религия. А уже религиозные понятия, потому что к нему идти не надо. Он у нас в сердце находится, никуда не девался. И почему-то все раньше знали, но надо всем рассказать, что к нему надо идти. А религия это наука о Боге. Как знаете, психология, психология, да, слово подразумевает, что это наука о душе. Психо-душа, логия это. Но современная психология построена так, что это наука об отсутствии души. И она сводится к механическим каких-то перестановок, переставишь так, будет так, переставишь так. А душа, то есть это причинно-следственная связь. А душа, она не причинно-следственная, она вечная. Вечность, ну, вечная. Причинно-следственные связи это что-то механичное. А механичное не может жить вечно. Жить, само слово, жить может только живое. А живое по правилам не живет. По правилам не живет. Есть такое выражение, что человек, который привержен к закону, нет, не так, приверженный к закону указывает на нечистоту сердца. То есть человек отказывает, так закон же, ну нужен вот закон, да. Вот, а вот эти гопи, да, они, конечно же, гопи, они же такие гопи. Но вот им сказали, что на голову Кришне поставишь-то там это стопу и в ад пойдете. Они говорят, ну ладно, пойдем в ад. То есть закон на гопи распространяется. Знаете, я не верю, это тоже религиозные примочки. Потому что, а как же милость? Нас как бы проверяют. Вот он закон. Закон, он, знаете, стращает. Пугает закон. Но если я говорю, а мне все равно, я вечный. И закон оп-оп заскулил, поджал хвост и убежал. И вот гопи положено там отсидеть в аду, скажем так, да? Хотя ада тоже нету. Ада тоже нету, рая тоже нет. Об этом пишет и Бхактивинода Такур. Христиане об этом знают. Это когда придумали, не будем об этом. Это как же, это просто ну, бесплатное приложение к грехопадению. Сразу награда, знаете, те досрочное освобождение, те так, там немножко, те тяжелый режим, строгий, тебе не очень строгий режим. Ну, вот это. И есть ли падение? Падения нету, поскольку нет падения самого главного, вообще падений никаких не существует. Но мы говорим, что вот человек поднимался, вот такой он был лапочка. Вот так все было, потом раз и встрял в это, и смотрите, он сейчас живет хуже, чем раньше, он живет более грешный, он вообще наплевал на то, что раньше соблюдал, падение ли это. Я утверждаю, что это не падение. Человек никуда не может упасть. просто не может упасть. Это я могу доказать даже с точки зрения обыкновенной физики. Кто физику, химию проходил, знаете, да, вот таблица Менделеева, и там вот средний ряд называется это, полупроводники. Щелочные металлы, инертные газы, полупроводники. Углерод, германий, кремний. Углерод, германий, кремний. И вот жизнь, она вселяется. Вот это вот, крайности, это смерть. Это слишком быстро смерть, это сахаджи назовем. А это слишком медленно, это, ну, это вообще тамос полный. Вот инертные газы, их не раскачаешь. Не раскачаешь. Их хоть из пушки лазерной стреляй, оно все равно ни в химное взаимодействие не входит. Ну, может, если там сильно постараться, конечно. А вот эти, а что же такое инертные газы? Они идут только, то есть, полупроводники. Они, это золотая середина, так называемая, это... То, что только вперед, это как ниппель, туда можно, оттуда уже никак. И жизнь вселяется в серединку. Она вселяется в серединку и идет только вперед. И Господь беспокоится, что оно идет только вперед. Мы куда идем вперед? К Богу, да? А как же мы, а тот, кто падает, он, получается, назад пошел? Понимаете, жизнь вселяется вот углерод. Углерод, он в середине стоит. Из него делают проводники, полупроводники. Из германия делают полупроводники. Из кремния может делать проводники. У нас есть, какая еще есть жизнь, которая шевелится, материальная. Кремния, органическая жизнь есть, существует. Существует. В глубине вот океанов живет. Или, например, я говорил, вот саламандры, так вот, каменную ящерицу, помните ли, да, я рассказывал. Ее разогрели, она стала шевелиться, каменная. То есть она живет при другой. То есть мы из воды, тот, кто из воды состоит, мы водяные существа. Я водяной. Мы водяные существа, и нас, чтобы соединить. А все остальное справа, слева, инертные, там эти, это просто гарнир. Но я состою из углерода. А земляные существа, где элемент главенствует земли, у них, значит, этот кремний. Он образует такое же количество многоразных связей. То есть жизнь больше не вселяется ни туда, ни сюда. Там смерть. Итак, я должен быть посередине, тогда я буду двигаться. Как только я в какую-то крайность впадаю, да, это вот, понимаете, это обычная химия, которую, вот, наверное, мы должны помнить, да? Должны помнить. Итак, падения нету. Почему? Потому что есть всего одно направление. Это говорит о том, что Бог – любовь. И что надо очень сильно. И что же такое падение? А падение, если я не слушаю голос Господа. А когда я не слушаю голос Господа? Я его не слушаю когда? Когда я или бегу впереди него, или чуть отстал. И там куча голосов впереди и сзади. А вот настоящим только он. Вот я чуть отстал, ну тормоз я, допустим, почему-то, да, и там мне рассказывают. А что мне рассказывают? Что мне там рассказывают? Ну, в прошлом что? Это мой опыт книжок, которых там я начитался, мне кто-то рассказал. Ну, это информация, которая, она уже, кто-то это уже когда-то сделал. И вот я думаю, что же делать? Вот там, знаете, как раньше заходишь в советский магазин, раньше, да, там стояла одна килька, я помню, что-то как-то вот какой-то кризис был, да. Сейчас, конечно, все есть, и там я не знаю, вот банки кильки, они вот такими вот пирамидами вот такими закручивали, вот так вот, да. И заходишь, у тебя нету выбора, так хорошо, заходишь, хлеб только вот был такой, там, я не знаю, шифонеры были, только так и сейчас заходишь, столько многообразия. Раньше нет. Да, не знаешь, и ходишь, там прицениваешься, и даже ты видишь, вот это такая, там цена, а раньше все хорошо, да? Вот, то есть, хорошее советское время, голова не так сильно болела. Вот, ну, это может шутка, но вы что, хотите, чтобы у вас болела голова? Значит, что от головы все проблемы. Вот, и, ну... Материальный пример, он, конечно, всегда хуже, чем духовный пример, но он показывает суть. А потому что в духовном мире все вещи такие неубогие. Там тебе Господь тебе дает то, что тебе надо, одно. И ты сможешь, и у тебя даже нет, не то, что нет вариантов. А остальное смотришь, ну, конечно, оно как-то даже не пляшет по сравнению с этим. То есть, как в советском магазине, да? Но оно тебе, там, понимаете, там, оно, не знаю, подходит, ты просто вынужден это брать. Материалы ты вынужден брать, а там тебе дают. А там тебе просто, чтобы выжить, а там, чтобы жить. Вот. Но если ты чуть-чуть вырвался вперед Бога, поперед батьки там пошел, тебе, это значит, тебе рассказали твой гороскоп, ой, ты такой великий, ты то-то, то-то, ты рванулся туда, подожди, подожди. Тебе просто придут, прям за ноздри притянут, говорят, давай садись, играй, говори, что-то делай. Тебе просто попросят помочь, попросят помочь. Зов Господа, это тебя просят помочь. Или ты смотришь, и тебе хочется помочь, ты видишь, человек мучается, мучается. А ты что-то в этом можешь, ну, я не знаю, машину подтолкнуть. И вот таким путем ты дойдешь до своего счастья, до своего предназначения и так далее. Тебя попросят. Но если тебя не просили, и ты по какой-то причине, тебе неинтересно делать то, что сейчас, потому что всегда есть что делать, всегда есть что делать. И ты начинаешь заниматься самосовершенствованием. Для чего ж меня Господь тут вот это вот маринует, заслал? Может, это, наверное, предназначение, я упал с духовного мира, чтобы тут все на всем ума вставить, или чтобы там, понимаете, и, по какому поводу и как, я начинаю думать. Если ты не знаешь, что делать, знаете, в сфере таланта, вот есть нужда, и вот нужда, хочу покушать, да, вот покушать, и мне не, тут, ну, ясно все, да. А в сфере таланта, если ты думаешь, в смысле сомневаешься, что вот делать или не делать, значит, будь уверен, это не талант. И если это не нужда, то это надуманные вещи, и не смотри, что они безобидные. Ну а что, и у всех такие там бирюльки там на ногтях висят. Они тебе однажды выйдут боком, потому что ты на них затратил время, а это время надо было тратить на что-то другое. Вот так вот строго в этом мире ни времени, ни пространства нам лишнего не отведено. Потом у нас не хватит. И потом нищета. Откуда взялась нищета? Вот по закону кармы, например, вот по закону кармы, так говорят, что вот я оставил кран открытым, вот здесь вот, да, ну просто расход воды. А что, какая разница? А оно бесплатно, я не по счетчику, а вот по среднему плачу там, да. Все, родишься в пустыне, будешь экономить каждую каплю. Или тепло, ты это не экономишь, да. А что там, раз включил, или там уворовал еще так, ну, прикрутил, чтобы там тепло, а ты особо не платишь. Ну, в тундре будешь. И ты там это тепло очень будешь сильно беречь. Да. И это касается всего. Денег, отношений. Это касается, знаете, не даже то, что тебе лично принадлежит, а то, что мимо чего ты проходишь. Мимо чего ты проходишь. Например, ты проходишь, а нельзя включить вот эти свет? Расходовать немножко свет. Да. И вот тот. Ага. Вот. Как Прабхупада, когда шел, мимо там фонарь горит на столбе, через забор дедушка лез и это, и выключал. Это нормально, потому что если говорят, а тебе-то что, тебе что ли платить? Да, дорогой, тебе придется платить, ты мимо этого прошел, это твоя ответственность. Помните, как этот, и был такой фильм «Афоня», да, помните «Афоня» фильм? Он идет и там струйка воды толщиной в спичку дает утечку 200 литров в сутки, он своим этим брахмачарием там рассказывает. Вот. Они говорят, так закрутите, он говорит, это не наш участок, пошли. Понимаете, да? Вот мы так поступаем, не наш участок. Если ты увидел, и это твой участок, и тебе вот говорят, крутите виска, но тебе не надо, если ты увидел, это твой участок. Если ты не видишь, потому что это не ты увидел, это Господь тебе сконцентрировал зрение на этом. Вот. И ты не можешь это просто так оставить. Если можешь так просто оставить, то... Итак. И вот если человек так себя ведет, если он, то есть он себя ведет внимательно. Вот мы вот на кухне там это чистили овощи сейчас и что-то зашло за экстрасенсорику, да? За экстрасенсорику. Вот таких... А, сначала за танцы зашла речь, да, за танцы. Вот. Кто может танцевать, кто не может танцевать, у кого есть слух, у кого нет слуха. Все у всех есть. Понимаете? Ой, у меня вот тут, ну да, тело вроде одинаковое. Но, ну может в голове какой-то датчик не такой. Нет, все есть. Чувство ритма есть. Все, ну, все есть. Ты просто не хочешь. Я привел пример, когда в Запорожье делался такой эксперимент, когда ты мне рассказывал Анатолий Антонович, которого я несколько раз в лекциях употреблял. Ну, не употреблял, а как?
Упоминал.
Не употреблял. Вот. Что, ну, набрали людей, каких попало, знаете, как с трамвая сняли, да, вот пол, возраст, профессия, неважно. Берется кусок там свинца, раз, до спины, не доходя до спины, и там вот это присоски на осциллографе какая-то загогулина получается. К другому одинаковые загогулины. Они не знают, что за спиной, но организм знает, и на подкорке, но я просто не ловлю это сознанием. А экстрасенс это кто? Это кто вот А почему ты не ловишь? Не хочешь. А знаешь, почему ты не хочешь? Ты сильно сконцентрирован на себе любимом. Кстати, экстрасенсорика – это милосердие, это сострадание. Мне вообще наплевать на этот мир. Я смотрю у него как на мертвый. Ну и все, что его изучать, ничего не интересно. Сострадательные люди, они такие, вот такие чуткие, они ловят все. Вся экстрасенсорика, и можно механически раскачать эти, то есть можно так научиться, ну, и танцевать, и все, было бы желание. Я, больше всего было мое удивление, когда я видел людей, которым медведь на ухо наступил, реально, так хорошо так приложился, то есть у них, ну, чувство ритма как-то можно там, да, ну, то не, а вот фальшивец, знаете, вот вообще где-то между нот плавает. И вот он пел киртан, и потом смотрю, гля, попадает. Не может быть, что даже это изменяется.
Я думаю, это видела, как глухонемые. Представляете, попала случайно на такую дискотеку, и там глухонемые, да, были. И они все танцевали, я вообще не понимала.
То есть смотрите, у всех все есть. Это подтверждает Шри Ишопанишад. Но некоторые бессовестные, злонамеренные товарищи от религии говорят, что не все у всех все есть, и вам не хватает. Вот вы тут сюда упали, отбываете здесь на рудниках планеты Земля, на рудниках этой кармы, и, ну, вам теперь надо, ну, приобрести качество. Или нет, вам надо очистить сердце. Вот вам надо очистить сердце. И мы говорили, вот в прошлый раз, то был в четверг, говорили, что такое сердце. Сердце это, и на предыдущей лекции, сердце это святая Дхама, это царствие небесное, Парамдхама, так и называется. Параматма, она же является, и мы же не спорим, что Господь, как вот, как бы, он может быть, аспекта три, аспект, называлась как лекция, аспект любви, да. И мы говорили, что религия, единственное, чем она занимается плотно и уверенно, это она скрывает аспект параматмы, его роль. И это, в принципе, хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого. И вот христианская традиция говорится, Бога можешь ругать как угодно, но хула на Духа Святого на вот этот вот аспект не прощается. И мы видим, все религиозные деятели, они это, только этим и занимаются, что слушай старшего, то там твой куратор, там твой вот это. Вот. И странно, как они не прощаются, они живут и здравствуют, вот такие щеки наели, ничего, значит они демоны. Потому что мы должны понимать, потому что, сейчас хочу сказать сразу, ты либо любви, либо вожделение. Вожделение от любви отличается чем? Ты осуждаешь. Любовь, она понимает, что тебе это надо было. Тебе это надо, чтобы тебя немножко побили, чтобы тебе немножко кислород перекрыли, чтобы ты этого сильно захотел. Итак, то, что демоны, это нормально. И они даже нам больше нужны, я смею заметить, чем святые. Вот такой парадокс. Святые меньше нам нужны, чем демоны. Почему? Потому что демоны приходят в твою жизнь не спрашивая, а святые, ты сам за ними бегать будешь. Спросишь, тогда он тебе ответит. Да. А больной, если он не знает, что он больной, приходит хирург и начинает ему отрезать лишние ломти кармы, которые он себе это. Вот. И это называется падением. Падением называется то, что я из зависти начинаю копировать чью-то жизнь, а не строить свою из зависти. Ну, взял там кусок жизни, там кусок жизни сделал. А Бог этого не санкционировал. Не потому, что он, ему жалко. Ему не жалко. Ему не жалко, но только я могу это построить. Я могу дорасти до генерала Бхакти. Я могу получить данду. Но я это буду делать без счастья. Счастья не будет. Энтузиазм, я все больше и больше буду, и мне чем выше, мне все это будет в тягость. Я не хочу этого делать. Это как бы не моя функция, я тяну чужую функцию. Да, это хорошо, это интересно, это престижно. И падение, и когда Господь смотрит на мои мучения, Он приходит, и понимаете, потому что в моем сердце, я же, мне помогали строить, вы в курсе, что внутренняя и внешняя тожесть здесь, вот что в моем сердце творится, что и там. Мне этот, мою жизнь, мое положение, мое тело, мой голос, то, что я как влияю, и демоническое влияние есть, есть божественное, разное влияние, помогал строить не Господь, а у тех квартиранты, которые залезли туда, вот, и происходит землетрясение, какая-то война, что-то, эти квартиранты выбегают, как при землетрясении, из домов, да, сердце наизнанку, и все видят, о, да ты, дорогой, и как ты вообще можешь такому учить, и все, до свидания. Я упал разве? Нет. Я туда и не подымался. Вот то, что я искусственно понастроил, вот то и разрушится. Если не я строю, а Господь строит, это знаете, как ниф-ниф, наф-наф, помните, да? Каждый из своего материала строил, вот надо строить такое, что-то такое очень твердое. Твердое. И написано, единственная реальность в этом мире – это параматма Господь сердце. Если мы будем строить на ней, вернее, если она будет строить, а мы будем только соглашаться. Тогда, и даже, знаете, более того, то, что я стремлюсь, и мне по гороскопу написали так делать, а потом хлоп и падение. Это моя судьба. Но построил ее я. Я немножко трохи поторопился. Поторопился. И функция дьявола заключается в том, что дает мне чуть раньше. Чуть раньше. Потому что и потом я говорю, потом я постеляю этих себе вот этих вот в сердце, которые функция кричать, чтобы я Бога только не слышал. Но Бога я слышу, да? Но они кричат громче, понимаете? Они кричат громче, потому что они аргументированно кричат. А Господь кричит, что, ну, кричит. Он даже шепотом может говорить, шепот совести. Он говорит, вот тому, тому помочь. Они говорят, давай, тебе сейчас надо потренироваться, усовершенствоваться. То есть очень громко кричат. Вот. И поэтому внимательно жить, и они говорят, это важно. В нашем окружении, что вот все, что мы видим, ни одной лишней вещи нет. Но если я вижу лишние вещи, это значит, вот эти квартиранты мне говорят, это важно, это не важно. То есть, знаете, добро, зло, нужно, не нужно. Ничего ненужного вокруг нету. Просто если бы я был с Богом, эти вещи были все живые. Если я без Бога, то есть, знаете, как в Библии говорится, есть дерево добра, зла, а есть дерево жизни. То есть, вот есть любовь, а есть добро, зло. То есть, либо я на платформе любви, вот, я этого хочу, у меня получается информация это сделать, и дается сила. Вы знаете, вот когда делаешь, и оно делается прямо само, хочется еще продолжать и продолжать. Знаете почему? Потому что мне нравится быть в потоке вот этой энергии, которая дается для работы. Мне даже хочется не то, что вот это делать, а я испытываю это как, вот, как любовь. Господь, да. А вот эти вот все барабашки, которые там сверху, снизу, из прошлого, из будущего, ну, смотря где я там нахожусь, они мне дают информацию, но говорят, тебе, слушай, не хватает энергоресурсов, денег, связей там, и так далее, и надо мышцу еще натренировать, и глазомер там, чтобы ты там не промахнулся. Вот. И я начинаю вот это все делать, да, я это делаю без удовольствия, без счастья, все, что я сделал без счастья, без любви, на нем нету вот этого тавро, что оно пришло из вечности, оно из временного, и от него одни страдания, ну и мне в первую очередь. Итак, и падение – это разрушение того, что я наваял без, подтверждение параматмы. Есть в Бхагавад-гите, там написано, открывать не буду, что есть пять причин для у любого действия. Пять причин. А пятая причина называется параматма, Господь сердца. Вот если у него нет санкции, действие не засчитывается. Ни усилия, ни то, что, понимаете, ничего не засчитывается. Ни твои же, ничего не, просто не засчитывается. Ну, понимаете, это вот я работал, прихожу за зарплатой, говорит, нечего тебе платить. Как не делать? Смотри, что сделал. А тебе говорили, что это делать вообще? Знаете, один мой знакомый лет 15 назад поехал за рубеж заработать деньги. Ну, потому что здесь ему не удавалось заработать деньги. И он попал в Турцию. Не в Стамбул. Не в рабство попал, да. Какой-то турок. А он христианин, и причем он думал, что он нормальный христианин. Такой. И он такой, знаете, фарисеистый. А турки уважают их что-то, я не знаю. И пришел хозяин, спросил Раша, да, там по-английски, да. А ортодокс на него, он, да, ортодокс, и вот и дал. И у него там, он говорит, попросил, там надо заработать что-то. Как-то я не знаю, как он с ним общался. А там дом трехэтажный такой, знаете, как вот он квадратный такой какой-то. Там по 4 комнаты. Ну, как, знаете, как вот, не знаю даже на что. Ну, такой узкий, длинный и высокий. И там 3-4, что-то вот какая-то как. И он ему показал, там надо перегородку сломать. Дал ему вот этот вот, чтобы он не дышал. Вот. А он сломал перегородку не на том этаже. Хозяин пришел, сделал такие глаза. То есть он не просто, понимаете, вот мы, когда делаем не по этому, не то, что Господь не говорит, ну примерно мы вредим однозначно. Однозначно. Но он ему ничего не сделал, потому что тот ортодокс. Вот. Но вы знаете, это вот человека преследует. Человек с Богом, он не ошибается, ни языковой барьер ничего не мешает. А вот у него, он дальше потом в тюрьму попал, потом вообще из посольства там выкупили, потом приехал сюда и стал нормально работать костоправом. Кстати, неплохим костоправом. В общем, да. Вот наши дела это, Итак.
Кстати, а что вы сказали, пять причин?
Пять причин, да. Это в действие входят пять причин. Угу. Желание. То есть это моя душа репродуцирует вот эти желания. Угу. Желание, усилие. Желание, усилие. Я уже не помню. Само действие и объект действия должен быть. И параматма. И вот я могу набрать, вот я желаю. Я, понимаете, я могу желать, и вокруг меня я могу добыть вот эти все дела. Но Господь говорит, это завтра надо. Ты видишь, ребенок плачет. А я в это время говорю, так, уйди, ты мне тут творить мешаешь. Да, как этот Леша Костоправ, о котором я говорил, он мне рассказывает, что успешно позвонки равнять можно тогда, когда ты любишь пациента, любишь его спину. Вот пришла женщина с ребенком, и ребенок там, и он, уберите ребенка, он мне любить мешает. Вот, любовь это то, что тебя концентрирует. Не то, что на чем ты хочешь сконцентрироваться, это вожделение. Вожделение, оно, это та же сила, но ее направляет не Господь. Эта сила у тебя есть, сат-чит-ананда, куда ты без ананды? Без ананды ничего ты не сделаешь. Но направляют ее такие другие существа. И все. И направляют они ее, как правило. Не как правило, а вот как правило, вот, то есть всегда. В противоположную сторону. Говорится, что ананда, смешанная с гунной страсти, называется кама. Кама. это любовь, но в другую сторону. А страсть, если я со страсти и с таким, с энергией думаю быстрее, 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 это значит, я нахожусь в будущем. Я вечно опаздываю, мне не хватает времени. Мне не хватает времени. Почему? Потому что запланированное и то, что сейчас, всегда не совпадает. Мозги всегда вперед, да, бегут. А если нахожусь в прошлом, то есть это то, в прошлом это там. Помню о прошлом, то у меня не хватает энергии. У меня, в принципе, и вожделение иссякло. Обычно, когда я гоняюсь за этим зайцем, и я его никогда не догоняю, я иссякаю, я погружаюсь в тамос, в прошлое. Минуя настоящее, и там это называется маниакально-депрессивный психоз. Да, маниакально-депрессивный. То есть сначала я как маньяк психованный, да, а потом я в депрессии погружаюсь. Депрессия, это значит, что у меня уже нет сил. И говорю, у меня нет вожделения, я вообще ничего не хочу. Вот. И что я хочу сказать. Вожделение и любовь – это одна и та же сила, только различная по направлениям, смотря кто где она, ну, концентрирует ее. И поэтому, если у тебя нет любви, и ты еще избавился от вожделения, то ты труп. У тебя кое-что остается. Знаете, что остается? Крайняя степень вожделения, не вожделения, а зависть, лютая зависть. Зависть, она вот просто вот так вот завис. Потому что у тебя просто нечего делать, у тебя нет ресурсов, ты смотришь и хищно пожираешь глазами вот этих, как это они там двигаются, они что-то вот это, злость, мацарья. И эта злость тебя будет даже двигать. Это падение? Нет. Нет. Это просто обычный физический процесс, который тебя, я хочу сказать, что это не падение. Осуждать не надо злость. Потому что без этой злости, без этой зависти, он вообще просто умрет. Потому что нам движет не чит и не сад, не вечность и не знание. Нами движет сила. И эта сила – вкус. Вкус любви. Потому что, и поэтому, если ты будешь Господа слушать, потихоньку у тебя вожделение перерастет в любовь. Но у тебя оно должно быть. У тебя даже ты должен же двигаться. Если у тебя нет чем двигаться, нету ананды. Даже как камы нету. Ну ты труп. И поэтому говорится, будь ты холодным, горячим, ну ты каким-то будь, да? Ты хоть кем-то-то будь. А религия говорит, не надо никем быть. Так говорится, так ведь? Он, ты же такой маленький-маленький, вот, маленький вообще, десятитысячный, вот ляж и не отсвечивай. И думать тебе тоже не надо, мы о тебе позаботимся, понимаете? И эксплуатирует человека. И он такой злой становится, знаете, человек религиозный, фанатик злой становится. Чем отличается энтузиазм от фанатизма? Это одна и та же сила, сила огня. Но энтузиазм, он всегда связан с человечностью и с созидательной какой-то деятельностью, а этот самый фанатизм, да, а фанатизм это та же самая сила, и на вид вообще похоже. Ну, я просто злюсь на всех, вы мешаете мне служить Богу вообще тут, да, и лучше уйдите. Вот. Такая вещь, это все я говорю о падении к Богу. Мы никогда не были в духовном мире, поэтому не надо парить себе мозги по этому поводу, что мы обидели Кришну или кого-то там еще. Никогда Кришна не говорил, что мы откуда-то упали. Никогда Махапрабху не говорил, что когда-то мы упали. Это сказали другие товарищи. И они нам очень нужны. Почему? Я сейчас, чтобы мы не сомневались, мы должны представлять себе. Короче говоря, мы не должны путать грешное с праведным. Потому что силы, которые над нами приходят к нам и вот так вот теребят, сделай это демонические силы. Господь ждет, когда я спрошу. И он даже так говорит, ну не делаешь дальше. А те подходят и заставляют. Они вытрясают с меня кого? мою же природу вытрясают. Вытрясают. И Кришна говорит, если ты не скажешь, не сделаешь то, что я тебе говорю, твоя природа заставит тебя делать. Потому что мне кто-то как-то ноги надо переставить, чтобы я этот путь прошел. И этим занимаются нехорошие силы. И слава Богу. Вот. И сейчас кое-что почитаю. Кое-что почитаю. Малейшая приверженность к закону указывает на нечистое сердце человека. А, это не то, подождите. А, на что опираются товарищи, которые подходят к нам и голосом любящего брата или сестры рассказывают, ты думаешь, у тебя все в порядке? Нет, тебе надо вот. Да у меня это, у меня все в порядке, у меня... Вы знаете, я знаю семьи, которые называются кармии, которые называются просто... и у них, знаете, все в порядке. У них дети нормальные, папу слушают. А ты такой вот религиозный, правильный, ты посмотри, у тебя что там в семье творится. Вот. Не, он приходит и говорит, а ну и что, что у тебя все хорошо? Но поскольку ты к нам не ходишь на воскресную программу, ты пойдешь в ад. Тебе не хватает вот пару шлок выучить и все такое. Я сейчас расскажу, что и в этом смысле тебе надо сообщить какую-то там чит, знаете, знание какое-то сообщит. Если я умиротворен, и если у меня вокруг меня там все как-то нормально, то это говорит, что чит у меня есть. Сейчас. Вот, хочу зачитать про энтузиазм и фанатизм. Откуда это взял? Я не сам придумал. Это сказал святитель Николай Сербский. Вот. Такой с бородкой, не вайшнавская бородка, да, у него. Но говорит практически как Бхактивинода Такур. Вот я сравнивал, так по стилю похож очень. И энтузиазм огонь, и фанатизм огонь. Но в одном случае огонь без дыма, во втором горение дымное. Энтузиазм означает, что весь человек собран и направлен в одну сторону без оглядок. Без оглядок. Когда ум рассудит, сердце полюбит, а душа пожелает, все трое, вот так вот. Тогда человек собирается и как собранная сила принимается за великое дело. А собранный и целостный человек, большая сила в этом мире – поистине большая, нежели он сам о себе думает. Но если я не собранная сила, когда я собранная сила, когда я нахожусь в настоящем, одна параматма и выбора в этом магазине больше нету. Но только я заскочил в прошлое и будущее, о, там знаете, там лебедь, рак и щука. И я разобран по запчастям, и меня там и разбирают. Разбирают. Я говорю, что-то не хватает. Тебя грабят. А грабят, понимаешь, грабят. Энтузиазм человека любив. Если же в энтузиазме какого-то человека кроется ненависть к другим людям, это не энтузиазм, а фанатизм. Энтузиазм всегда сила, которая созидает и созидает. Все великое искусство, вся возвышенная поэзия, все чистые гуманные движения, все это создано благодаря энтузиазму. Не следует никогда забывать, что энтузиазма без человеколюбия нет. Еще раз, энтузиазм, это значит, Кришна спонсирует. А Господь говорит, я, вот в Бхагавад-гите 14 года, я человечность в людях. Так Господь говорит. И вот этот человек говорит, вот откуда он знает? Вы думаете, он читал Бхагавад-гиту? Откуда он знает? Потому что Господь все... Вообще, это вот это произведение, оно называется «Мысли о добре и зле». Да? Фанатизм проявляется с наибольшей силой в трех случаях. В партийной политике, в революциях и войнах. Как день от ночи отличается энтузиазм от фанатизма. Первый руководствуется любовью и созидает, второй руководствуется ненавистью и разрушает. фанатику всегда что-то недостает. То ума, то сердце. Энтузиазм же, энтузиаст же всегда цельный человек. Прямо как Шри Шопанишат, где Господь говорит, вам ничего не надо. Делай, что я говорю. Вообще не хотел ни за это прочитать. Никто не помнит, что я хотел сказать до этого. А, я хотел сказать, знаете, о чем? Как мы ловимся на то, как мы верим. Как мы верим негодяям, как мы верим того, что-то... То есть кто-то очень авторитетный, да? Авторитет. Кого мы уважаем, кому мы верим. То есть ложная вера просыпается у человека к распиаренному авторитету. Проще говоря, к властям. Я рождался, я вот маленький человек, и мне говорят, вот наше правительство, вот это, они, если б не они, то ты вообще, ты тут это, ты в грязи бы и помер. А тут вот садик, тут вот это, тут вот они умные сидят, и тебе все, вот, о тебе думают, о народе думают. Понимаете, о народе они думают. Вот, и поэтому авторитет. И вот что такое авторитет? В слове авторитет есть слово автор. Авторитет у автора, у того, кто дал что-то новое миру. Ты дал что-то новое? Или твоя зависть просто отксерила чужие дела, а ты чья-то неудачная копия? Секрет в том, что скопировав авторитет, авторитетом не становятся. Оригинал является истинным авторитетом. Но так как оригинал не управляем, его надо скопировать и убить. А назначенная копия будет вести народ поддельным авторитетом, куда укажет хозяин мира сего. Такова схема образования организованных религий. На всей обозримой истории мы не находим ни одного духовного авторитета, на которого бы не была объявлена охота. Момент перехвата влияния изымается из истории, и ничего не подозревающие последователи разворачиваются в нужном для элиты направлении. Но духовная парампара неистребима. Господь находит тех, кто не подвержен влияниям ложных авторитетов и снова говорит через их сердца. Так что все хорошо. Через все любые сердца, которые не подвержены ложным авторитетам. Единственный авторитет, единственный ади-гуру у тебя в сердце, он тебе доступен, никто тебя не отбивает. Итак, появляются авторитеты, появляются дутые авторитеты, которыми авторитетами являются, они не вечные, но они строят какие-то системы, они мертвые в принципе. Они нам нужны, я сказал уже, для чего они нам нужны, и они нам даже больше нужны, чем вот эти всякие святители, потому что они, именно через них исполняется нужда. Есть это в Библии такое, что Господь знает ваши нужды. И мы говорили, что нужда это не то, что мне не хватает, а нужда это то, что, от чего мне надо избавиться. Как от этих, от испражнений. Мне надо избавиться, и нужда справляется тут же, прямо даже в штаны, если ты не добежал. Нужда справляется всегда. И у тебя приходит негодяй, откусывает. Лишнее время, которое ты решил не туда употребить. Нужда справляется. И кто справляет твою нужду? Демонические силы справляют твою нужду. Ты говоришь, ах, они негодяи. И ты должен сам догадаться, кого тебе слушать. Тебе можно тысячу раз говорить, но тебе надо, наверное, убедиться, что все остальное, ну, прах и пепел, зря и все такое. И без любви делать бесполезно. Бесполезно. И когда ж ты... Но нам надо решиться, потому что любовь это как же, потому что везде говорится, да любви тут нету. Алло, любви тут нету. Прабхупада говорит, любви тут нету. Да? Я могу поспорить, потому что это вырвано из контекста. Любовь это как это любви тут нет? Всепроникающий объект параматм, это есть любовь, которая вот это все поддерживает. Поддерживает и так далее, и так далее. Тут нет ничего, кроме любви. Вот. Но то, что у нас нет любви, то, что мы ее не слушаем, это другой вопрос. Потому что русские переводы, они очень подозрительны. Очень подозрительны. И создаются системы, системы ложные, на ложных авторитетах. То есть духовный лидер убивается, вот. Охота, ну, вот все, что на алтаре, за ними была охота. Вот все, ни одного нету, за которым вы не охотились, не хотели убить. Кого это? Мы не знаем момент перехвата, когда раз и подменили. Там была революция, поубивали. В Советском Союзе было истинное сознание Кришны. Пришли американцы, просто забрали всех лидеров. Там Шеша, вот этот, ну, я говорил уже, Мамут Хакур был, это такие-то были святые люди. Ну и потом это, пришли американцы. Вот. Попробуй сейчас об этом скажи, да? Но эта история, это всегда было и всегда будет, и для чего оно почему-то нужно. Так, сбился с этими демонами. А, да-да-да-да. И они тебе говорят, вот падение, падение, падение. Вот ты несмиренный. Несмиренный. Несмиренный, значит, ты гордый. А я вам скажу, что такое гордость. Гордость – это психология униженного человека. Гордость – это такой, знаете, анальгин. Анальгин. Я всегда рассказываю такое. И он нужный. Ты сейчас заберешь у человека гордость, он умрет от боли. Нельзя ее убирать. Гордость бывает двух типов. Я забрался куда-то высоко и плюю на всех. И попадаю прямо на маковки. И горжусь этим, что я вот могу. Да? Вот. Это такая гордость, что я вот горжусь своим положением. Но есть гордость, которая происходит после падения. Сегодня падение к Богу, да, тема. Мне что-то там напели, надули в уши, я куда-то забираюсь, у меня какая-то, я занимаюсь духовной практикой, вместо того, чтобы любить рядом, кто у меня там и делает то, что я люблю. И куда-то забрался, и какую-то постройку себе сделал. И у меня раз не получилось, я упал. И человек, которому очень больно, знаете, на физическом плане возникает болевой шок. Знаете, что такое болевой шок? Когда боль слишком такая, что у меня просто сейчас поплавятся мозги, и я просто сойду с ума. И там раз что-то слабоватая планка, и я это. Потому что боль слабого типа, когда я сунул куда-то, а там это, я могу отдернуть, да? А есть боль очень такая, что чтобы я сохранил сознание и мог что-то делать, несмотря на эту боль. Потому что боль такая парализует, знаете, слабая. Я просто отдергиваю. А если я уже попал? Вот я, например, я раз попадал так, у меня была сильная боль. Меня давила машина. Она меня давила прямо по коленям. Она сжимала мои колени. Там бампер почему-то выступал. Я попал вот в такой вот угол. Вот в такой вот угол. И она разгружали зерно. Я вот тут был около... Ну, там в сарай, куда все это высыпали. Около стенки машина, и смотрю, она едет и приближается сюда. И смотрю, сейчас мне тут места уже мало. Я зашел вот в этот вот. И там бампер выступал, и меня как в тисках так стало зажимать. Я так смотрю, жмет меня. Чувствую, жмет. А машина едет так достаточно это. Но время замедлилось. И вдруг я услышал, кто-то орет нечеловеческим голосом. Потом я понял, что это я орал. Да. Меня просто, меня бы разрезало ноги, ампутировало бы. А я так заорал, что этот водитель там быстро справил нужду в машине и дернул вперед. Он думал, он кого-то давит. Я вскочил, но я хочу сказать, я помню точно, я боли не чувствовал. Я боли не чувствовал. Я вскочил и пробежал 15 метров, рухнул там на зерно вот так вот. В горячках пробежал, на изломанных ногах. Вот. Потом я 2 месяца не ходил, потом начал ходить. Но что хочу сказать, что вот в стрессовой ситуации, вот гордость примерно так. Когда вот очень, и тебе надо быстро выскочить оттуда или продержаться, ну заберешь ты гордость. Ну ты... Гордость, это знаете, человек попадает в лужу и гордится своим положением. И я хочу сказать, это милость от Бога. Гордость – это милость от Бога. Не от дьявола, не от сатаны, не то, что он несмиренный. А милость от Бога. Почему? Потому что, если ему рассказать о его истинном положении, что он 15 лет строил там чего-то, а потом рухнул и в лужу, он больше никогда не подымется. А он есть там на этих, на понтах там еще, да, и на этих понтах он поднимается. Поднимается, 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 потом, фу, а вон оно что. Но он уже пошел. Он уже пошел. Есть, это значит гордость после падения, а есть гордость до падения. Это тоже очень хорошее качество. Потому что человек приходит, и его начинает... Я хочу сказать, что гордость до падения, я даже не знаю, какая гордость полезнее. Даже не знаю. До падения не позволяет принимать ложных авторитетов. То есть я вот этот такой, такой, такой. Я захожу, а мне со старта говорят, а ты в курсе, что ты прах и пепел? Ты в курсе, что Бог на тебя давно обижен? Да? И ты здесь уже отбываешь не знаю какую жизнь, и ты до сих пор этого не знаешь. Я говорю, да я нормальный человек. Пошел вон, ты что? Ой, ты несмиренный какой. Да не, я нормальный. Я горжусь, что я такой. Это хорошо. Ты позволяешь, а ты понимаешь, что ты, это дает тебе что? Двигаться. Вроде бы глупость. Не, не глупость. Не глупость. Это не глупость. Это нормально. Она не дает, а если убери эту гордость, и что, все. Вот я такая конфетка, делай со мной, что хочешь. Ты такой, да, я такой. Ты такой, я такой. И думать не надо? Не, не надо. Мы за тебя подумаем, потому что ты бестолковый. С Кременчуга мне такой рассказ по телефону рассказали. Одного вайшнава, или кришнаида, я не знаю, как правильно, или кришноида, как правильно назвать. Забрали в армию. Как забрали? К нему пришла... Не, полицейский военкомат. Он пришел в военкомат. Посмотрели. Угу. Угу. Так, так, понятно. Там работаешь, да, 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 да. Ну иди пройди комиссию вот тут рядом. Вот тут распишись, да? За повестку распишись, расписался. Иди пройди. Ну, прям раз, раз посмотрели, там язык высунул, там, я не знаю, что он там усовывал. Нормальный. Ну вот повестка, распишись завтра. На пулемете был, да. Зэков охранял человек. Пулеметчики нужны. Завтра с вещами вот туда и будешь сепаратистов отстреливать. Кришнаиду. Он, ну, да. И он пришел на, там, на Махату попрощаться. Сказать, ну вот завтра, когда увидимся или нет. Ты что, пойдешь стрелять? Да. Ну, наверное, это Господь же сказал. Господь же сказал. А ты вообще что, ненавидишь их, или ты считаешь, что эта сторона права? Он говорит, да мне все равно. И что ты будешь стрелять, и тебе скажут стрелять? Ну да, наверное, это Господь сказал. Это, да. Но там же там будет кормить, чем попало, ты мясо будешь. Ну значит, это Божья воля на то, да, буду вот это. Знаешь, такой овощ такой, да? Вот. Да. И он это, собрал вещи, пошел. Давай мы тебе справочку выпишем. Была возможность. Выпишем справочку, что ты крутой сектант, и тебя не заберут. Нет, не надо. Все по воле Божьей. Да. Реальная история. Вот две недели назад.
Справочка, я извиняюсь, конечно.
Ну, справочка, но то, что ты верующий, да, ты не можешь. Да. Не надо судиться, тебе просто не заберут. Тебя просто не заберут. Это, кстати, евростандарт, чтобы вы в курсе. Евростандарт. Считается, что ты...
Животное не убить, а человека не убить, да? Ну, то есть корову ты не убиваешь, там животное, а человека, а вот сепаратиста не убить.
Нет, ну вы что, вы понимаете... Нет, смысл... Зачем справка? Справка, что ты и так уже пристегнутый, застегнутый, сам не мыслишь, таких надо. Таких надо. Я вам сейчас зачитаю. Сейчас вам зачитаю.
Ну, и что в конечном итоге?
Ну, сейчас уж не даете рассказать. Вот. Сейчас. Ой. Демоны прежде всего пожирают самых чистых, искренних, правдивых. Искренних, правдивых. Кто не примет их царство. а тех, кто станет их рабами, сохраняют. Максимилиан Волошин. На бис, прочитаю. Демоны пожирают прежде всего самых чистых, искренних, то есть идет, как это называется, селекция народа. Самых чистых, искренних, правдивых, кто не примет их царство. А тех, кто станет их рабами, сохраняют. Вот. А, да, история, да? История. Чем там дело кончилось? Пошел туда. И там был такой пункт, где, ну, надо же вспомнить опыт. Пулемет, они там ду-ду-ду-ду-ду-ду. На него посмотрели. Хороший пулеметчик. Стреляет. С опытом учить не надо. Не брыкается. Но им же надо фанаты, понимаете. Фанаты, которые будут стрелять вот этих. И непокорные, которых надо собрать в кучу туда, и чтобы их жахнули там. А этот же нормальный пацан. И к ним подошли и сказали, знаете, ты нам не подходишь. И освободили. Можно подумать, что какой чистый преданный. Но чистый преданный — это всего лишь мыслящий человек. Это человек, который имеет влияние. Преданный имеет влияние. Он не овощ. И он изменяет окружающую среду. А не среда окружающая. Вот я крылья сложил. Нет. Преданный — это, знаете, вот как книга «Читание Чандра Чарана», как же называется, «Как я пришел в сознание Кришны». Тут читал, по-моему, там четвертое сначала, как в Сухуми, по-моему, да, преданно. Кто-то и помнит. В Сухуми, там, короче, он и был раньше зэком каким-то, но он туда потом попал, сначала сидел за какие-то свои дела, а потом попал за сознание Кришны. Как раз была охота объявлена, потому что это еще была секта, а не организованная религия. Потому что настоящая секта, то, что на каких охота, там Бог есть. А вот в организованной, извините, она для того и организована, чтобы Бога не допустить. Потому что, ну, и вот его посадили туда. Он взял из хлеба, вылепил себе панчитату, такую там нарисовал и на шнурке повесил. Вегетарианец, не предложив, вообще ничего в рот не брал. Воду из-под крана не пил, не предложив. Такой суровый такой аскет. И когда ему это... И там был такой хороший такой хлопец, охранник, посмотрел, говорит, а что это так, несанкционированно носишь всякие бирюльки тут? Он говорит, это предмет моего поклонения. Он говорит, да-да-да, раз вот так вот сорвал. И тот говорит, 3 дня не проживет тот, кто покусился на предмет мой. Он на второй день помер. Здоровый, кровь с молоком у него, без всяких симптомов, помер. Его сразу зауважали, понимаете? Вот сразу зауважали. Потом к нему пришел, и все там кричали, освободите Кришну. Вся зона кричала, освободите Кришну. Вайшнав — это влиятельный человек. Влияние от Бога. Влияние от Бога. Я вам прочитаю сейчас, кто такой вайшнав. Не как вот этот вот. Сейчас, вот. Верующих всегда пугала власть. Я имею в виду, в организованных религиях верующие говорят, да, власть, политика, вам это не надо. Фу, фу, вот там вот. Верующих всегда пугала власть. Вернее, пугали власть. Вам не надо власти? Не надо. Как это не надо власти? Святой должен иметь власть. Вайшнав должен иметь власть и влияние. А как ты на санкиртану там пойдешь? А вот, вот такой. Верующих всегда пугала власть. Потому что власти всегда злоупотребляют ею. То есть, употребляют во зло. Злоупотребляют, значит, употребляют во зло. Я перевожу. Если ты получаешь власть от назначенного положения, неважно где, то, не желая того, будешь творить зло. Без вариантов. Так построена система, а дьявол не глупая личность. Власть же, данная Богом лично, хочешь ты того или нет, сделает твою жизнь опасной для существующего рабства. И тут вот к месту можно употребить вот это слова Максимилиана Волошина. Он говорит, демоны пожирают прежде всего самых чистых, искренних, правдивых. Кто не примет их царство, а тех, кто станет их рабами, сохраняют. Так что влияние, власть и влияние. Если мы читаем Шримад Бхагавата, мы читаем Библию, посмотришь там на святых-то, ты что? Там какой-то странник святой идет, царь ползет к нему, там лотосные стопы, чем тебе там это, что тебе сделать? Там этот Брама сказал, там сына своего зажать. Тут, ну, я извиняюсь, такие вещи людоедские, да? Ну, я хочу еще сказать, что они имели власть и влияние, их уважали почему-то, да? Когда Махарадж Вену, ну, у нас это Петр Первый, он это патриарха, низложил и сказал, так будет сенат, а сенат будет делать то, что я скажу. Браманы всегда были выше. Сейчас нету браманов, те, которые подчиняются, не надо мне шнурки ваши показывать. Ты подчиняешься властям, ты не браман. Махараджи подчиняются властям, о чем там ниже там говорит дальше. А ты подчиняешься махараджам? А махараджи что? Что там где-то кто-то проголосовал? А тебе как сказали, так ты и проголосовал. Вот. Почему? Потому что кшатри давно выше браманов. Значит, браманы не настоящие. Как это? Не настоящие. Где-то это? Иван Васильевич меняет профессию, да? А царь-то не настоящий, народ говорит. Он царь не настоящий. Вот. И как так получилось вообще? Что, ну, основная, как бы, основная образовательная система религиозная, которая говорит, как жить вообще, не как табуретки делать и на компьютере, а просто как жить, она не имеет влияния, потому что, то есть, в ней нет силы. Чему она учит? А она учит глупости. Она учит глупости, она учит бессилию. И вот я опять зачитаю, мне хочется зачитать. Дьявол хочет сделать всех убогими, невлиятельными, глупыми людьми. Его авторитеты, дьявольские авторитеты, имеют влияние прежде всего за счет силы оружия и страха смерти. Если даже мы видим, что люди согласны делать, как скажут, и им ничего не угрожает, это значит всего лишь то, что оружие было применено ранее. Исполнители ушли в историю, а на их местах расположились прикормленные, свято верующие в добро зомби. И все. То есть любая власть, которая от дьявола, авторитеты, которые вот они пишут, вот это да, и можно объяву такую дать, значит это уже не то. И как бы оно добровольно ни казалось, и кто на ней, как мухи на липучку туда налипают люди, потому что и что с ними происходит на этой липучке, их очищают. Очищают от лишнего. Но есть люди, которые сами становятся авторитетами. Почему? Потому что Господь им дает силы, власть и влияние. Жить означает влиять на окружающую среду. А те говорят, если ты никто, никто. Итак, и вот нам говорят, что-то не хватает. Мы уже сказали, что самое главное, чем занимается религия, это значит удаление Господа из образовательной системы, чтобы образовательная система сказала, что ну, Господа. То есть в религии организованной Господа нету. Нету. И это, знаете, как окна Авертона. Не надо мне говорить, что такое окна Авертона. Знаете? Ну как же вы вообще телевизор смотрите? Нет. А зря. Это, знаете, все равно, что...
У меня только вот здесь все.
Смотрите. Я же говорю, что не надо ампутировать что-то. Надо правильно понимать это. Не надо удалять из себя вожделение, надо преобразовывать его в любовь. Если у вас нет вожделения, у вас любви не будет. Если вы ноль, так вы будете ноль. Ты труп, если у тебя нет ни любви, ни вожделения. У тебя остается только злость, и ты вот такой зомби ходишь. Вот. Мертвец просто. Ни тебе хорошо, никому не хорошо. Вот. И постепенно. Значит, как определить, человек в любви или не в любви? Нам говорят, любовь, према Кришна, бхакти и так далее. Один вообще говорит, я ему говорю, ну вот ты там делаешь ачиман, ты рано встаешь, ты вот это, как насчет любви? У нас любви нет, у нас бхакти. Ну это идиотов полно еще. У нас в бхакти нет любви. А как? А любовь? А любовь это, ну, это сентименты. Я говорю, подожди, ну ты же это... Ты на каком языке разговариваешь? А как перевести бхакти? И такая формула пошла. То есть очень сложно, очень сложно для человека. Если сложно, Господь говорит просто. Господь говорит просто. Демоны, говорит, очень сложно. Они простые вещи делают так тебе, что ты их не понимаешь. Господь говорит просто. Иисус говорил просто. Кришна из сердца говорит очень просто. То есть понятно. И эта связь никогда не рвется, потому что, ну, Господь уж позаботится о своей связи как-нибудь, да? Итак, на чем мы ловимся? Мы ловимся на всякую ерунду, которую, говорят, нам очень сильно необходимы. Ну, например, на какую ерунду мы ловимся? Сейчас вспомню какую-нибудь знакомую ерунду. Вот пришла новая жертва санкиртаны, в храм зашла. Зашла жертва санкиртаны и сразу рассказывает, что ей надо. Вот. Рассказали, это человек узнал очень много. Он теперь возвращается домой как просто обновленная личность. За краткий экскурс его там ознакомили, что ему не хватало. Ему рассказали, что ему делать обязательно надо, а что ему нельзя делать ни в коем случае. Вот. И он приходит домой и не всегда в адеквате. Вот. Как что замечают его родственники. Вот. И он начинает, что он начинает? Вот в раковине посуду мыть нельзя, там что кто-то умывался. Вот. Или там что там. Вот когда встал, надо всех с пульверизатора обрызгать водой и постель. Вот так вот. Ходит, представьте, вот люди ничего не знают. Приходит человек с храма и начинает вот такие вещи делать. Вот. Уйдите, демоны. Ну, понимаете, где начинается сумасшествие, да? Где начинается сумасшествие? Да, эти вещи, они работают, и все. Но это, ну, я не знаю, сотой доли процента на твою жизнь повлияет, обрызгаешь ты после вот еды или не обрызгаешь. Но если ты полаялся из-за этой вещи с близким твоим, ты на 100% развернулся от любви. Все, там уже проценты можешь не считать. Те подумали, что ты это. Вот. А вот, ну, человек приходит и думает, что вот он если это будет делать, то значит все, он вознесенный владыка там. И над своими ближними то же самое. Один приходит и говорит, ложкой больше есть не буду, только правой рукой и только ложкой. Вот. А если вилкой, ты вообще предатель Господа Нитьянанды, и все. Это все. Конец духовной. То есть мы должны быть очень серьезны в духовной практике. Ну, бред, понимаете, бред. Вот такие вещи. И таких, ну, вещей, их можно перечислять, мы знаем. Не в этом дело. Но религия делает именно так. И вот это называется духовной практикой. Да какое оно отношение имеет к духовной практике? Это какие-то принципы чистоты. Принципы чистоты начинаются с того, что ты у себя в голове сначала порядок наведи. То есть ты слушай Бога, а все остальные квартиранты уйдут. Вот чистое сознание, все. И с этим сознанием ты будешь делать все, что угодно. Потому что если, это говорит Бхактивинода Такур, я сейчас, кажется, найду его. Он говорит, все, что ты делаешь, правильно, но... Если Господь это не говорил, Господь сделает так, что это станет грехом. И все, что ты делаешь неправильно, совершая грех, но для Господа, Он засчитает тебя как служение. Я сейчас попробую найти. То есть не это главное, оказывается. Так. Не здесь, наверное. А, вот здесь. О, моя любимая книжка. «Браман и Вайшнав». моя любимая книжка. Так, так. Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, потерпите. О! Смарта и Вайшнав называется. Отдел на 245-й странице. Совершение Всевышний Господь сказал. Это сказал даже, смотрите, не Бхактивинода Такур. Это Всевышний Господь сказал. Мам ними там, клитам, папам. Папам грех, да? Апит хармакал парате. Мам Андре. Ну, неважно, вам он нужен в санскрит вообще. Совершение грехов ради меня также благочестиво. Совершение грехов ради меня также благочестиво. Но если человек занимается религиозной деятельностью, пренебрегая мной, я превращаю его поступки в грехи. Этот стих из Падмапураны приводится в Бхакти Сандарбхе. И тут приводится такая история Тирумангай. Знаете историю про Тирумангая, который был святой и занялся разбоем? Нет? Да вы что? Вы не знаете такую хорошую историю? Я вам сейчас прочитаю. Она коротенькая. Так. Давным-давно в Южной Индии жил преданный Вишну по имени Тирумангай. С самого своего детства он путешествовал по святым местам, чтобы служить Богу. Во время одного из таких паломников его учениками стали четыре человека, обладавшие мистическими совершенствами. Первого ученика звали Тарка Чудамани, это непревзойденный логик переводится. Второго Двара Унмучака, отворяющий двери, перевод. Третьего Чхая Кхара, что означало, что любой, на кого падала его тень, терял возможность двигаться. А четвертого ученика звали Джалу Паричара, что означало, что он может ходить по воде. Путешествие со своими четырьмя учениками Тирумангай как-то пришел в храм Шри Ранганатхи. Он увидел, что здание храма здесь обветшало и вот-вот развалится. А крошечный дворик заставлен кожаной обувью. Храм скрывали густые заросли кустарника. Боясь тигров и шакалов, служители приходили поклоняться Ранганатхи всего лишь раз в день. Увидев это, Тирумангай Альвар одновременно опечалился и разгневался. Мне нравится, когда святые начинают гневаться. Он начал размышлять. Материалисты, окруженные женщинами, ублажают свою похоть в роскошных дворцах, а Господь Вселенной, Царь Царей, сосредоточение жизни каждого – вынужден жить в полуразвалившемся храме, презираемый всеми. Демоны грабят богатство Кришны. Но и самого Тирумангая в кармане не было ни гроша, так что не знал, что предпринять. Тирумангай вместе с учениками стал ходить по домам богачей и просить подаяния. Но богачи, ослепленные своим богатством, вместо того, чтобы давать ему пожертвования, называли его вором и гнали прочь. Некоторые насмехались над ним, говоря: «Но зачем садху деньги?» Однако Тирумангай не отступал. Когда он увидел, что богачи крадут достояние Бога и наслаждаются им, он решил силой отобрать его у богатых воров и отдать на служение Господу. Так, в конце концов, Тирумангай и его ученики стали разбойниками. Его первый ученик, Тарха Чудамани, опутывал материалистов сетями спора. Второй ученик, Двара Унмачак, открывал двери сокровищницы. Третий ученик, Чхая Гхара, лишал всех способностей двигаться, а его четвертый ученик, Джала Паричара, входил во дворцы, окруженные рвами, и забирал сокровища. Когда денег накопилось достаточно, Тирумангай собрал лучших мастеров со всех концов страны и построил величественный семиэтажный храм. Однако сам Тирумангай готовил пищу раз в день и, предложив ее Господу, вкушал остатки. Он был совершенно преданным. Тут не все описано. Там дело в том, что к Тирумангаю прибилось много настоящих воров. Не только вот эти вот были, а там шайка, аллейка образовалась. Да, и знаете, что он сделал? Он их погрузил всех на какую-то лодку, выехал туда. Ну, его ученики спаслись, там, я не знаю, по воде они бежали или как. А те все утонули. Когда дело было закончено, вот, те последователи, которые, он говорит, ну, те были настоящие воры, они понесли наказание, а этих никакая карма ничего не коснулась, потому что его, вот, это к тому, что, что ты делаешь, какая разница, для кого, кто тебе сказал это делать, вот что важно, вот что важно. Что?
Ну, воры-то ну, тоже делали как бы хорошее дело вместе со всеми.
Или... А я же говорю, не важно, что ты делаешь, важно, что тебе внутри. Они сказали, они решили, может быть, поправить свое положение финансовое. А те делали, и они не хотели воровать. Но он это, он же испытал все вот эти, вот это, вот это, вот это. Ну что, что, помощник перестает бить. Ну и все, значит, и он это делает. Как Николай Угодник, да, он раз сказал, два сказал, потому что устроил на мордобой, ну, простыми способами. На Вселенском Совете устроил мордобой. Именно за это он стал Николаем Угодником. А не за те чудеса, которые делал. Угу. Понимаете? Вот было видение, конкретно все видели. Итак, я хочу сказать, итак, сила и влияние. Сила и влияние должны быть у каждого человека. Ибо если этого нет, он не человек. Просто слякоть и превращается, бытие определяет сознание в животное. Двуногое животное, да? Животное. Влияние. И вот война показала, вот одного показала. И сохранила. Господь его сохранил. Сомневаюсь. Не наша пхава, говорится. И вообще он не имеет влияния. Не имеет влияния, значит, вот ты ноль. А вайшнав имеет ноль. Он не имеет ноль, он ну, как-то влияет. Вот другое есть насчет войны, да? Православный священник, луганчанин, отец Владимир. У него осталось 5 детей, он погиб. Не слышали ничего про него? Ну. Неделю назад на Луганск были сброшены на парашютах 5 авиационных 500-килограммовых кассетных бомб. Священник, отец Владимир, шел после службы из храма. И в этот момент первая авиабомба взорвалась, и часть осколков попала ему в грудь и руку. Но священник нашел себе силы встать на колени и молился, пока спускались на парашютах другие бомбы, которые как нож в масло вошли в асфальт на землю и не взорвались. Священник умер от потери крови прямо тут, также на коленях. Вот еще пишет, это и из другого источника, но про то же самое. Подходя к улице Чапаева, он вдруг увидел в небе бомбардировщик, который сбросил 8 500-килограммовых кассетных бомб на парашютах. Эти бомбы взрываются при подлете к земле, когда срабатывает соответствующий датчик. Так увеличится их поражающий эффект. Вокруг густонаселенный район, много жилых домов. Время, когда на улице много прохожих. Обычно стреляют и бомбардируют либо ночью, либо рано утром. После взрыва первых двух бомб батюшка получил тяжелое ранение в грудь и левую руку. Зажимая рану на груди, отец Владимир вышел из прохода между домами по улице Чапаева. То есть он даже прятаться не стал. Наоборот, вышел. Вышел из прохода между домами по улице Чапаева, встав на колени, начал молиться, крестясь здоровой правой рукой. Остальные 6 кассетных бомб, 500 килограмм, представляете, падавшие на жилой район, не взорвались. Вот вам вайшнав. Он имеет влияние. И влияние это обязательно мистическое, потому что повлиять можно только мистически. Вообще храм демоническое влияние – это влияние страха. Тебе просто говорят информацию, Это тебя заклинают, а тебя наводят порчу. И ты этому веришь. Как ты этому веришь? Потому что что такое мистика? Мистика это то, что нематериальным путем передается. Слышать передается. Слышать Господа, вот атма параматма, это мистика. Там, мистика, это мистика. А это демоническая мистика. Когда тебе говорят о том, чего нету, то, что тебе делать не надо, то, что тебе заведомо вредом, то, что ты не хочешь делать, но вынужден, что тебе что-то не хватает, и ты в это веришь. Это тоже мистика. И поэтому влияние и то мистическое. Нельзя вот просто взять и повлиять. Мистическая власть денег. Это мистика. Мы умом понимаем, что, ну, что бумажки напечатали, все, что их на хлеб не намажешь, но весь мир и весь мир верит, и сейчас просто там нажал на компьютере пару нулей, там убрал, и все, страна хоп, и погрузилась в нищету. Представляете, какое влияние? Потому что просто все верят, что они что-то. А вот взять и все бы разуверились. Не могут. Представляете, как? Почему? Чем доллар подтвержден? Золотом нет. Он подтвержден кровью народов. Это цена. Так, ну это не вкусная информация. А вот вкусная информация. Вкусная информация о том, что мы никуда не падаем. Мы живы-здоровы. И только по своей инициативе мы терпим поражение. Мы делаем так, что нам что-то не хватает. У нас какая-то несчастная жизнь. Потому что мы попали под то влияние. Почему? Потому что не захотели попасть под то влияние. Да. И нам хватает и нам знания. Более чем. Сейчас читаю опять вот этого. То я там читал кого? Бхактивинода Такура, да? Сейчас почитаем. Насчет того, как нам хватает или нет. Так. Сейчас. Не ученый-крестьянин знает намного больше, чем может предположить ученый-горожанин. Не ученый-крестьянин знает намного больше, чем может предположить ученый-горожанин. Его учит Бог. Ученый-горожанин знает намного меньше, чем может предположить неученый-крестьянин. Гордыня уменьшает его знания. Потому что знания, которые идут из демонических источников, прежде всего, они делают тебе гордыню. Есть гордость, которая идет, знаете, от неофита, да? Это правильная гордость. Это естественная гордость. Она охраняет тебя. Она охраняет тебя от вот этого влияния дурного. Вот, еще раз, Уточню. Как девальвируются знания, вот ценности, что такое ценности? Значит, сначала идет Божьи ценности, потом ученые ценности, а потом храмовые ценности, а потом, понимаете, все ниже, вот сейчас по порядку. Если кто-то отвергает основную ценность Бога, какого? Вот этого, не какого-то другого. Тогда основной ценностью для него становится природа. Потому что природа это мы можем видеть поступь Бога. Мы видим следы. Знаете, как вот это элементарные частицы, их не видят ни в какой микроскоп, они так быстро там шныряют. Но есть такие пузырьковые камеры. По следам можно понять, какая масса, какая что там, да, какая, что они себе представляют. И вот эта природа, это как вот в пузырьковой камере мы видим, что как все творится, если мы прищуримся и посмотрим внимательно, оказывается, в природе все совершенно. Что в природе несовершенно? Человеческая цивилизация. Остальное, все совершенно. Люди слишком ценны почему-то для Махамая Девидаси. Если кто-то отвергает как основную ценность Бога, то тогда основной ценностью становится природа. Если кто-то отвергает как основную ценность природы, тогда основной ценностью для него становится культура. А что такое культура? Культура это набор правил, испытанных правил, что ну вот это вот, если так, то надо так, а если так, то надо так, а вот туда лучше не ходить, например, да, правила. А если кто-то отвергает как основную ценность культуру, то есть, смотрите, сначала Божьи люди идут, то есть просто нормальные люди, которых не успели испортить, не святые. Святые – это просто ребенок, который дошел, не испортившись дальше. Он, ему не надо что делать. Господь его довел. Вот и все. Он слушал себя, слушал. Это просто ребенок. И если кто-то говорит, ну, знаете, как вот это фанатизм. Ты видишь, у него есть, у меня нет, значит, я падший. Или нет, у меня есть, вот у тебя нет. И ты приходишь к нему, тебе надо срочно это... Да не надо ему это сейчас. А у тебя вот это лишнее. Не, не лишнее у него это. Это может быть гордость, это может это. Это может быть некоторая тупость, которая не дает воспринять ему раньше времени какие-то знания. И вот он сейчас начнет воздвигать себе эту какую-то башню, потом к которому гур-гур. Да. Приходишь в религию, тебе там сразу объясняют, что ты должен быть вот такой. Вот. Прокрустово такой ложе. Ты начинаешь это делать, и тебе даже говорят, давай. Милость дается авансом. И дают не милость, а тебе дают там инициацию, там, ну что-нибудь тебе там дают. И потом ты не оправдываешь высокого доверия. И они тебя жгут потом на костре, приговаривая. А мы знали, что ты вот все-таки не такой. Понимаете? Те, которые провоцируют человека на строительство того, что ему не надо, ну вместо Бога. Когда-то он сам это до себе так дошел, они же потом и его и обвиняют. И вот, вот так вот идет. И в результате вот, ну ты понял, что ты же ничтожество, да? Ты же понял, да? Ты же понял, что мы без милости не можем. Вот. Вот так происходит доказательство. А вот гордые люди, они так как-то выживают. Как-то выживают. Угу. Если кто-то отвергает как основную ценность культуры, тогда основной ценностью для него становятся некие, внимание, некие, а вот это я говорю о храмовых ценностях, храмовых, то есть это вообще отстой. Почему? Потому что там наименьшее знание о Боге, наименьшее. И я объяснил почему. Потому что князь мира сего, конечно, он создал все эти институты, и институт храма, он должен как бы вести к Богу, но вы, что вы думаете, что дьявол не позаботился об этом институте? Он позаботился об этом в первую очередь. В первую очередь. Если кто-то отвергает как основную ценность культуры, тогда основной ценностью для него становятся некие совокупности людей или отдельные люди, или отдельные вещи. Это то, что я говорил про чиман, про вот это вот, который заслоняет вот это вот это. Потому что, что перепутано? Перепутано плоды духовной практики с самой духовной практики. Ачиман, чистота, раннее вставание и так далее, и так далее, и так далее. Они придут как следствие того, что ты слушаешь Бога естественным путем. Потому что Господь тебе даст задачу. А мне Господь что-то не говорит никакой задачи. Да говорит Он тебе каждый день эту задачу. Даже во время того, как ты свою башню строишь, вот эту вот непонятную. Но тебе кажется, такие мелкие задачи. Но он говорит, если я тебе большую дам задачу, ты же надорвешься. Надорвешься, ты такую степень риска не можешь на себе взять. И его задача всегда риск, это предание. Ты не можешь сразу тонну рвануть, на тебе гантельки. Не-не-не. А дьявол дает, вот, смотри, и даже помогает. Система заботится, чтобы ты эту тонну поднял. Но потом она отпустит, и ты... Понимаете? Поэтому быть внимательным. Внимательным. Ты станешь экстрасенсом. Экстрасенсом. Внимательным. Задача есть. Но она пока маленькая. Пока маленькая. Не гонись за большой задачей. Не надо большой тебе кусок. Дьявол тебе дает большой кусок, и ты, знаете, как ребенок, да, он сначала сисю сосет, потом мы чуть-чуть с лодыжки, там что-то разжеванную манную кашу, потом это, ты ребенку раз туда кусок хлеба, он раз и подавился, вот так и мы. Большой кусок всем видно. Вот. То есть, самая главная цель сегодняшней лекции, не волнуйся и не бойся, а не бойся даже не в принципе, не в том смысле бояться, что не бойся предаваться к Богу. Это само собой, это не сегодняшняя тема. Моя тема — не бойся то, что тебе говорят, что ты не успеешь. Не бойся, что тебе говорят, что у тебя еще вот это не так. О, как есть, извините. Как есть, извините. И тогда я сын Божий, а не этот самый, не раб Божий, тем более не заключенный от Бога, да? Не зэк такой. Вот. Ну что, давайте перерыв, может.